Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Хорошего, доброго, здорового, комфортного дня искренне желаем. Обозреватель Борис Левин с позитивом и с огромным желанием рассказать как можно больше вам из мира медицины, из профилактики, ну и о событиях, которые характерны для конкретного дня. Так вот, такой день, 3 воскресенье мая. Люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Ежегодного 3 воскресенье мая принято вспоминать таких людей. Это делается в том числе для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом и распространения этого заболевания в мире. Не станет исключением наш сегодняшний разговор, и мы как минимум раз в полгода с нашими коллегами из Центра профилактики и борьбы со СПИДом обсуждаем текущую ситуацию, я имею в виду и вот в майские дни, и 1 декабря, когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодня в нашей студии заместитель главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом по медицинской части, главный внештатный специалист Минздрава Крыма по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Игоревна Богатырева. Добрый день, Татьяна Игоревна.
Добрый день.
Продолжаем сейчас обсуждать темы, которые уже и в средствах массовой информации, я знаю, и вы погостили у некоторых коллег наших. Сегодня мы как бы завершаем вот это информационное поле рассказа о сегодняшнем дне по ВИЧ-инфицированным у нас в республике. И, как всегда, мы начинаем с путей заражения. Все по-прежнему половой, парентеральный, вертикальное.
Да, слава богу, новых не придумали.
Так, а в процентном выражении?
Ну, превалирует у нас сейчас, конечно же, половой путь. Тенденция такая, 77,7% это половой путь, 21,8% это парентеральный путь передачи и 0,5% вертикальный. Ну, несмотря на то, что половой путь превалирует, все равно мы видим, что значительную нишу она занимает и парентеральный путь. Все-таки 21,8% это достаточно много. И с большой радостью видим, что вертикальный путь снижается.
Вот давайте о вертикальном более подробно в очередной раз поговорим. И чтобы было понятно нашим слушателям, может быть, не все были в курсе вот той информации, которую мы с вами ежегодно, дважды в год сообщаем. Вертикальный путь трансмиссии. Речь идет о ВИЧ-инфицированных женщинах, беременных, у которых рождаются практически здоровые детки. Если выполнять все рекомендации Центра профилактики и борьбы со СПИДом, принимать антиретровирусную терапию, и вот мы достигли, ну, я считаю, что просто идеальных на сегодня результатов. Вот давайте подскажем нашим слушателям, из 100 беременных ВИЧ-инфицированных, у них рождается сколько детей с ВИЧ-инфекцией?
Ну, если принимать антиретровирусную терапию, то 100 родится здоровых детей.
То есть 100 здоровых?
Конечно.
Вот до чего дошла сейчас медицина. И я делаю акцент на регулярном приеме антиретровирусных препаратов.
Конечно. Если принимать все, как рекомендуют врачи, то есть принимать антиретровирусную терапию, регулярно наблюдаться в центре СПИДа и женской консультации, то можно сказать, что практически риск с сведен к нулю родить ребенка с ВИЧ-инфекцией. Поэтому тот процент, который мы видим, касается только тех женщин, которые не наблюдались вообще. То есть они выпали из поля зрения не только нашего, то есть они не были выявлены, так как они не обратились по беременности в женскую консультацию. То есть это то, что уже было выявлено женщины в родах.
Что за 4 месяца мы можем уже статистику дать по ВИЧ-инфекции?
Да, конечно. На данный момент у нас официально зарегистрированных 12 142 человека. Из них 11 269 человек состоят на диспансерном учете. Это составляет в среднем 92,8%. Это неплохо. Угу. Я считаю, даже как бы мы идем по...
Это показатель, говоря спортивным языком, выше предыдущих рекордов. Потому что я помню, мы до 90 называли цифру,
да,
еще совсем,
да,
недавно.
Да, конечно. Это, я считаю, положительная динамика.
А что, и люди стали иначе относиться к своему здоровью, к наблюдению, диспансерному, приходят активно тоже или только вызывая их на консультацию?
Нет, люди обращаются и самостоятельно. Можно отметить, что работу первичного звена, которые также направляют к нам пациентов, то есть проводят после тестового консультирования, говорят, что куда идти дальше. Вот тогда мы как бы человека видим, он попадает под наше наблюдение, и мы готовы назначить ему терапию.
Ну, давайте сразу тогда о системе работы сейчас центра, учитывая, что на спад пошла уже эпидемия коронавирусной инфекции. Вы в обычном режиме сейчас?
Да, да, мы работаем в обычном режиме. Мало того, мы расширяемся, у нас открыты новые структурные подразделения.
Но в свое время мы называли с вами несколько. Это Ялта, Евпатория.
Да, да? Ялта, Евпатория, Джанкой. Теперь у нас еще есть Феодосия, Красногвардейская, угу. Кировская.
Угу. Ну, это, конечно...
И Керчь я еще забыла отметить.
И для наших жителей намного проще, не надо переезды никакие, да. Обращаться по месту жительства практически, да?
Да, конечно. Ну, и обследоваться любой человек может обратиться, это очень удобно, да, как бы не только в поликлинику по месту жительства, а также наше структурное подразделение. И наши пациенты, как бы это приближение медицинской помощи к ним. То есть, допустим, взять, если удаленные регионы, типа Керчи, то мы понимаем, что, как бы, человеку тяжело и материально затратно, а так он может по месту жительства обратиться, получить антиретровирусную терапию. Это повышает доступность медицинской помощи.
Ну, и это, наверное, не останавливайтесь на этом. В перспективе есть какие-то мысли тоже по расширению и открытию подобных ваших подразделений?
Ну, конечно, мы всегда готовы, да, к планам.
Понятно. Ну, давайте теперь такой срез дадим статистический. Мужчины, женщины. По-прежнему мужчины лидеры?
Да, да, мужчины у нас остаются в лидерах. Ну, незначительно. 51,4.
44 мы называли с вами.
Вот-вот.
Женщины подтянулись,
да. На данный момент женщины 40% составляют.
И возрастный показатель 30-39?
По структуре, да, 30-39 продолжает лидировать. У нас это 35,6%, 40-49 лет это 33%, и 50-59 лет это 16,8%. Мы, кстати, видим, что группа постарше, да, у нас 50-59 лет тоже занимают такую... место не последнее,
да,
в структуре заболеваемости.
Давайте, Татьяна, о доступности обследования на ВИЧ-инфекцию, имея в виду и первичное звено, все для этого есть, и лабораторно обеспечены всеми реактивами необходимыми, никаких проблем в этом нет. Ну вот я на примере своей больницы могу сказать, у нас в четверг машина везет анализы и в Луговскую больницу, и рядом по соседству лаборатория, а в пятницу в 12 часов я уже забираю результаты, и мы имеем возможность выдать на руки всем обследуемым.
Да, конечно, доступность велика. То есть, если каждый, кто хочет обследоваться, это абсолютно доступно. И не только те, кто у нас находится в стационаре, каждый желающий. То есть, лаборатория достаточно быстро обрабатывает. То есть, если действительно кровь привезти, на следующий день результат уже готов.
Ну, и анонимное обследование никто не отменял?
Никто не отменял. Да, анонимное обследование также по желанию можно и в центре СПИДа, и как бы и в первичном звене, я думаю, это не проблема.
Ну и существуют стандарты, от которых не уйти. Я вот даже на нашу с вами встречу взял копию приказа Центра профилактики и борьбы со СПИДом от 26 апреля относительно охвата медицинскими освидетельствами на ВИЧ-инфекцию населения Российской Федерации, в частности, в Крыму, и планка 31%, да?
Да, планка у нас очень высока. Это самая высокая планка.
Но подтянуться надо нашим лечебным учреждениям, да?
Однозначно, да.
К сожалению, и Симферопольский район попал в число не лидеров по объему обследования, но я думаю, за счет в том числе и моей больницы мы выправим эту ситуацию.
Мы стараемся работать, да, сейчас с больницами, чтобы эту планку повысить. Но это важно. Чем больше людей у нас обследовано, тем больше мы выявим наших пациентов, быстрее назначим терапию и снизим распространение ВИЧ-инфекции.
Но совместное, знаю, с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, Центр профилактики и борьбы со СПИДом в связи вот с Всемирным днем памяти жертв СПИДа проводили обследование, да, как реагировали люди. Все это было оперативно сделано в центре города, как всегда?
Да, да, у нас было два выездных мероприятия на улице Пушкина и в районе Центрального рынка.
А на площади Аметхан Султана, да?
Да, да, ну, в местах массового скопления. Угу. Поэтому выезжал наш автомобиль, применялись как и букальные, так и кровяные тесты. Поэтому положительных было, по-моему, два результата у нас.
Уже не напрасно провели эту акцию, значит, да?
Да, да, наши работники провели беседу, И как бы направили пациентов, чтобы уже сдать к методам ИФА в центр.
Ну вот, продолжая тему относительно обследования, я хочу призвать всех вот наших слушателей. Но я думаю, труда никакого не составляет. Найти там буквально полчаса времени для того, чтобы заглянуть и в свое лечебное учреждение, а можно и в центр, если в Симферополе, на известные улицы в прошлом Роза Люксембурга, теперь она величается
Александра Невского.
Александра Невского, да. И можете там пройти обследование. Обследование с понедельника по пятницу, все это абсолютно
да,
реально.
Да, в любой рабочий день абсолютно реально.
Приходите, пожалуйста, узнавайте свой статус. Тем более, сегодня, наверное, мы в очередной раз с вами должны говорить, Татьяна Игоревна, о том, что заболевание ушло в социально благополучную среду. Ведь еще там 5-7 лет назад у многих складывалось впечатление, что это лица, которые там в заключении побывали, там больные туберкулезом и прочее, и прочее. Сейчас социально благополучная среда дает тоже положительные результаты.
Конечно, да. Ключевые группы на самом деле занимают сейчас меньше процентное соотношение. Это абсолютно социально благополучные люди. Потому что они считают, что это их не касается. Это самая большая проблема. Поэтому все профилактические мероприятия направлены, вот каждый должен понимать, что это касается каждого, независимо от социального статуса.
Что мы можем посоветовать родителям детей, которые у вас на учете состоят?
Ну, как правило, родители детей у нас тоже состоят.
Конечно,
на учете, да. Поэтому мы рекомендуем, просто призываем к регулярности. Как бы к регулярности, обязательно, чтобы наблюдаться и самим, и наблюдать своих детей. То есть это, конечно же, прием антиретровирусной терапии.
Ну, относительно грудного вскармливания, здесь вопрос жестко и четко всегда.
Тут жестко, да. Мы рекомендуем отменять грудное вскармливание, то есть дети на искусственных смесях, потому что это является путем передачи, поэтому мы этот риск
смеси, как в свое время это было? Или сейчас эта программа работает или нет?
В том году она работала,
да.
И сейчас мы на стадии как бы заключения контракта, поэтому также планируется выдавать смеси.
Да, это очень важный момент. Ну и сколько же людей, у нас есть такие данные, получают антиретровирусную терапию?
Ну, за 4 месяца у нас 8861 человек. Это составляет 78,6%.
Это больше.
От диспансерной группы.
Я помню цифру 72, не так давно мы с вами называли.
Ну, мы стремимся
да.
к большему, как говорится. Хотелось бы, чтобы этот процент был выше.
Дефицита нет препаратов?
На данный
как
момент
мы получаем в свете вот экономических санкций сегодняшних?
Нюансы есть, конечно, но сейчас поставки идут. Мы централизованно получаем препараты с Минздрава РФ, и поставки, в принципе... Мы сейчас как бы получаем нюансы, которые с препаратами иностранного происхождения, но тоже они решаются в ручном режиме, и, в принципе, планируются поставки абсолютно всех препаратов.
Ну, то есть мы должны...
Перебоев мы не ждем.
Успокоить сегодня и
конечно.
Тех, кто на учете состоят, и на перспективу получения этих препаратов, что вся эта санкционная вакханалия, она не коснется этого контингента.
Да, мы надеемся. А если вдруг и будут какие-то нюансы, то у нас всегда есть аналоги. Сейчас есть и препараты российского происхождения у нас.
Угу.
Поэтому, в принципе, ну, я надеюсь, на данный момент, как бы, я надеюсь, что перебоев никаких не будет. Потому что поставки идут в плановом порядке, как было запланировано.
Понятно. Еще один показатель очень важный. Здесь я хочу обратиться и к своим коллегам из средств массовой информации относительно информированности населения о проблемах ВИЧ-инфекции. И согласитесь, от работы СМИ зависит очень многое, в том числе и по привлечению к обследованию, и к диагностике, и просто информированию. О том, что болезнь грязных рук – это совсем не то. Хотя мы к лету подходим, и об этом тоже говорить надо.
Это тоже важно, да,
да
но не то.
Я не случайно начал сегодня нашу беседу с путей передачи. И многим становится понятно, при какой ситуации возможно ВИЧ-инфицирование, а при какой нереально вообще. И вот в плане информированности населения там тоже свои показатели существуют. Там около 85%,
ну,
да?
Ну, за 21 год мы превысили 93%.
Даже 93,
да?
Да. А как он подсчитывается?
На основании анкетирования. То есть проводится определенные, есть плановое анкетирование, определенное количество нужно пройти. И на основании этого ответы анализируются и подсчитывается процент информированности.
По ходу наших с вами диалогов всегда и с вашим руководителем Александром Владимировичем Немыкиным мы приводим цифры и в мировом масштабе. Мы сегодня прозвучали по нашей республике Крым. Так вот, согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет 42 миллиона человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных молодые люди в возрасте 30 лет, более 37 миллионов ВИЧ-инфицированных, увы, умерли. Но вот мы подошли сейчас с вами к стадии, терминальной стадии ВИЧ-инфекции, СПИДа, и чтобы еще раз напомнить нашим слушателям, что в данном случае с ВИЧ-инфекцией, не доводя до стадии СПИДа, можно спокойно существовать многие годы, выполняя вот те рекомендации, в том числе, о которых мы говорили. И хотелось бы из ваших уст еще это услышать.
Конечно. Чем ранее выявлены заболевания и ранее назначена антиретровирусная терапия, то человек, в принципе, никогда не дойдет до стадии СПИДа. То есть он проживет длинную, качественную жизнь до своей биологической старости. Поэтому можем и сказать, что на данный момент ВИЧ-инфекция не приговор, а просто хроническое заболевание, контролируемое. Но для этого необходимо наблюдаться. Опять же, напоминаю, что отсутствие каких-либо симптомов не исключает прием антиретровирусной терапии. Вот это, к сожалению, является проблемой, потому что чаще всего люди, даже зная о своем статусе, они, к сожалению, считают, что если они хорошо себя чувствуют, то обращаться не нужно. А тут как бы это приводит и к тому, что потом, когда они обращаются, они уже находятся в стадии СПИДа, и уже как бы совсем другие подходы к лечению используются. И плюс время, которое они не наблюдаются, меняя партнеров, они продолжают распространять ВИЧ-инфекцию. Тут, да, тут целых два направления. Как жизнь самого человека и жизнь людей, которые с ним контактируют.
Да, и в данном случае мы должны сегодня обратиться и к ВИЧ-инфицированным тоже, и к окружающим их людям. Говорить о стигме так называемой, это никогда не поздно и не вредно. Наверное, актуальность не потеряна этой темой.
Конечно, конечно. Именно вот из-за этой стигмы многие не обращаются за лечением. То есть они знают, что они болеют, а боятся, что кто-то увидит, кто-то узнает. И вот это самая большая проблема. Вот для этого мы проводим вот наши профилактические мероприятия, чтобы побороть эту стигму, дискриминацию, чтобы каждый человек свободно мог прийти, обратиться, получить лечение и не болеть. И беречь своих близких.
И в очередной раз на фоне вот всего, о чем мы уже поговорили, и антиретровирусной терапии, и в том числе и вертикальной трансмиссии, вот таких замечательных результатов, еще раз призываю своих коллег исключить из вашего лексикона фразу «чума какого-то века». Забудьте, сейчас абсолютно другая история, и как мы уже вот с Татьяной Игоревной поговорили, что доведение до стадии СПИДа не всегда это реально, если правильно следует вот тем рекомендациям, о которых мы сегодня говорим.
Конечно, и вот подтверждение вот всех этих слов, как бы, можно сказать, анализ статистики также по смертности. Вот если взять 21 год, то мы видим снижение смертности от СПИДа. То есть вот, допустим, у нас было 224 умерших, зафиксировано пациентов, из них только 80 умерли от ВИЧ-инфекции, и только 49 из них от СПИДа. То есть это говорит о том, что остальные умерли от других сопутствующих заболеваний, которые никто не исключает.
Ну, то есть туберкулез в лидерах, да?
Ну, туберкулез у нас всегда, да, остается, да, в лидерах, когда, ну, это уже касается больше стадии, это стадия СПИДа.
Конечно,
как раз.
Конечно, да, да.
Вот, в этом году по умершим, можно сказать, мы зафиксировали пока от СПИДа умерших всего 6 человек.
С начала года, 22-го,
да? Пока,
да?
С начала года, из обработанной, да, информации, пока 6 человек. То есть 17 умерших, вот от СПИДа умерло 6. Потому что, к сожалению, наши пациенты умирают от других заболеваний, то есть тут как бы...
Как прошел сложный период ковидный? Мы тогда с вами встречались, когда в декабре говорили о том, что прививкам не мешает совершенно ВИЧ-инфицирование от ковида. Как отреагировали вот пациенты, насколько они прислушались к этим рекомендациям?
Ну, мы рекомендуем каждому делать прививку от коронавирусной инфекции. Ну, также, если обработать вот меддокументацию, то можно сказать, что болели наши пациенты вот так же в общем потоке, как и все.
То есть не было каких-то всплесков, да?
Нет, да. Было несколько случаев летальных также, которые там фигурировала новая коронавирусная инфекция. Угу. Вот. Ну, в общем, ну, как бы не выделялись они из
общего. ВИЧ-диссидентами вы встречаетесь, к сожалению, довольно часто и постоянно об этом мы говорим. А мы тогда с вами еще и антиваксеров тоже вспоминали, что в данном случае это абсолютно не приведет ни к чему хорошему, и надо уходить от этих непонятных совершенно взглядов. Ну, а вот относительно ВИЧ-диссидентов, как эта категория не увеличивается? С пониманием большим относятся люди вот к своему здоровью, к профилактике?
Ну, к сожалению, ВИЧ-диссидентство имеется, да, свойство свое оставаться и существовать, как, ну, всегда есть люди, которые отрицают. И, к сожалению, вот они к нам приходят тоже уже в стадии СПИДа, то есть когда не лечится, не получает лечения, а потом к нам поступают уже в состоянии таких тяжелых. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении профилактическую, и мы надеемся, что эта группа будет уменьшаться благодаря проведенной работе.
Вот возвращаясь к антиретровирусной терапии, мы с вами вот в тот период напряженный эпидемиологически говорили, что была возможность даже до 6 месяцев выдавать препараты, да?
Да, на период карантинных мероприятий мы выдавали до 6 месяцев. И, в принципе, сейчас, когда есть возможность у стабильных пациентов, которые много лет получают терапию, имеют заблокированную вирусную нагрузку, то и сейчас выдаем 3-6 месяцев.
А как часто вы рекомендуете вот, по ходу вот, лечения этих 6 месяцев обращаться к вам или в первичное звено? Ну, скорее всего, к вам, наверное, в центр. Необходимость есть такая?
Ну, на 6 месяцев мы отпускаем обычно пациентов, которые абсолютно стабильные. То есть, которые, я же говорю,
регулярно принимают.
Да, у которых, допустим, клетки выше 500, вируска ниже порога определения. То есть такие пациенты, в принципе, они даже по протоколу могут обследоваться раз в полгода. Поэтому если мы предупреждаем, что если возникает необходимость обратиться, то есть либо заболел человек, какие-то симптомы появились, то они записываются и в текущем порядке попадают к врачу-инфекционисту.
Да, ну и к первичному звену все равно мы в очередной раз с вами должны сегодня обратиться. Я могу по своей клинике сказать, что из поля зрения не выпадают эти проблемы, и спасибо вам. Мгновенно мы связываемся, если получаем положительный результат, и на следующий день люди уже принимаются у вас в центре, и дальше уже под ваше крыло они уже попадают для дальнейшего обследования и лечения. Такая преемственность, она очень важна, и я хочу в очередной раз обратиться к нашим коллегам, чтобы они не стеснялись в республиканские вот такие учреждения направлять и свои амбулатории, и свои участковые, не надо включать там этап центральной районной даже больницы, вы не будете возражать, если непосредственно,
конечно,
с первичного звена к вам приедет человек,
конечно,
на консультацию.
Конечно. Чем меньше вот эти этапы, тем быстрее человек пропадет.
Да, потому что у некоторых складывается впечатление, а вот меня ругать будут за такие направления, минуя свой уровень районный какой-то.
Наоборот, приветствуем.
Да, вот так же говорит и главный онколог Минздрава. Я думаю, что с Еленой Георгиевной мы тоже обсуждали эту проблему, и она официально вот в эфире объявляла о том, чтобы не стеснялись в первичном звене напрямую направлять на консультацию.
Конечно, это очень важно. Чем короче период, потому что пациенту психологически сложно, когда ему рассказали о положительном результате. Чем короче период, пока он попадет к нам, и как бы мы поработаем с ним, как, скажем, и психологически тоже. Поэтому тем быстрее мы назначим лечение, это очень важно. Поэтому вот эти вот этапы, они абсолютно не нужны.
Да, поэтому, пожалуйста, совместными усилиями давайте сделаем все, чтобы тенденция к снижению была и выявляемости, не потому что мы уменьшили количество обследуемых, а потому что мы эффективно работаем, и в том числе с профилактической целью, о чем говорим постоянно в своих эфирах на радио «Спутник Крыму». И дай бог, чтобы так называемая спящая стадия ВИЧ, существует такая, да?
Бессимптомная, я бы ее назвала.
Да, она может длиться несколько лет, и чтобы не переходила в терминальную уже стадию СПИДа. Сегодня посвятили мы Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Наш диалог с заместителем главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом по медицинской части, главным внештатным специалистом Минздрава Крыма по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяной Игоревной Богатыревой. Спасибо за оперативную информацию. Я сохраняю все эти цифры, которые вы сообщаете в наших эфирах. К 1 декабря обязательно встретимся и во Всемирный день борьбы со СПИДом. И очень бы хотелось, чтобы тенденция к снижению и заболеваемости, и к большему пониманию необходимости обследования у наших жителей, они сохранились и через полгода. Спасибо за участие в программе.
Спасибо.
Всего
большое.
Доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.